Говорит Радио Свобода. В Минске прошел марш пенсионеров, его участники дали жесткий отпор силовикам, пытавшимся произвести задержание поддержавших их врачей.
Пенсионеры бросились на силовиков, те просто попрятались в свои эти машины и оттуда отбивались перцовым газом.
После разгона очередной акции в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске возбуждены уголовные дела в отношении ее участников.
Люди станут злее. Люди вот это не простят. То есть, если он думал, что они вышли, нас забьют, ну, это сильно глубокое заблуждение.
Рассекречены документы, касающиеся числа репрессированных в Подкарпатской Руси до и после ее передачи Чехословакии Советскому Союзу в 1945 году.
Во время Второй мировой войны их было приблизительно 6 тысяч человек. После ее окончания репрессии коснулись уже десятков тысяч людей.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 13 октября. Несмотря на жестокий разгон демонстраций протеста в Минске в минувшие выходные, применение против них водометов, перцового газа, светошумовых гранат и дубинок, в понедельник в столице Беларуси состоялась очередная массовая акция. На улицы вышли в основном люди пожилого возраста. Акция называлась «Марш пенсионеров». Итоги марша мы обсуждаем с обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода» Виталием Цыганковым. Виталий, как получилось, что был организован именно марш пенсионеров, и можно ли оценивать, сколько людей в нем приняло участие?
Да, в белорусской протестной традиции появилась новая, скажем, традиция. Это марш пенсионеров. Он прошел уже второй раз. Первый раз он был неделю назад. И сейчас пенсионеры, очевидно, решили, что будут выходить каждый понедельник. Как и все остальное, это образовалось стихийно в телеграм-каналах, в мессенджерах. И это действительно может свидетельствовать о том, что белорусские пенсионеры, во всяком случае политически активные, активно пользуются именно такими средствами и гаджетами. На этот раз, вчера, понедельник, было намного больше людей, чем неделю назад. По проспекту, по оценкам журналистов, прошли более 1000 человек. Пожилые люди, они несли в руках цветы, пирожки, плакаты, самые разнообразные плакаты с надписями. И они шли действительно по проспекту Независимости, по центральному проспекту белорусской столицы. Ну и уже в конце маршрута были стычки, когда силовики применили спецсредства. Получилось это так, что там, по другой стороне улицы, около одной из минских больниц, вышли медики, несколько десятков человек со своими плакатами. Такая белорусская традиция последние недели. Люди, в том числе медики, в обеденный перерыв выходят с плакатами в такие цепи солидарности. И пенсионеры увидели, что силовики на несколько бусов подъехали к этим медикам с очевидной целью их забрать. И они это увидели и просто бросились со своей стороны улицы через проспект туда и стали отбивать этих медиков у силовиков. Ну, очевидно было, что вот как бы на это, что называется, у силовых структур ума хватило, в том смысле, что во время всего этого шествия у них, очевидно, был, ну, указание не забирать пенсионеров, не вступать с ними в какие-то силовые взаимодействия. И поэтому это выглядело довольно смешно, когда пенсионеры бросились на силовиков. Те просто сначала стояли около своих этих бусов, около своих машин, а потом просто попрятались в свои эти машины и оттуда отбивались перцовым газом. Даже несколько выстрелов прозвучало. На видео можно видеть, что один из силовиков поднял руку с каким-то, ну, пистолетом, условно говоря, вверх и стрелял в воздух.
Ну и все-таки наверняка в адрес организаторов таких маршей звучат упреки, ну, может быть, со стороны властей, в том, что они подставляют пожилых людей, выводя их на улицы. Ведь можно вспомнить о том, что буквально днем раньше, в воскресенье, марши протестующих разгонялись очень жестоко. И многие сравнивают это с 9-10 августа, сразу после выборов, когда ОМОН белорусский действовал очень жестоко. Или я ошибаюсь?
Нет, действительно, воскресенье был как бы новый уровень жестокости. Вот сравнении действительно уже проводится с теми днями, когда после тех трех дней потом немножко уровень агрессии силовиков был такой, ну, как бы средний, то в воскресенье, конечно, многие политологи это связывают с тем, что в субботу Александр Лукашенко пришел к своим политическим оппонентам в тюрьму, где они сидят, в СИЗО, и там провел с ними встречу. И все это однозначно оценили, как Лукашенко показал свою слабость. Лукашенко показал, что только силовыми методами белорусскую проблему невозможно решить. И, кроме того, показал, что он, очевидно, исполняет, скажем так, пожелания Москвы наладить какой-то диалог, прежде всего, с группой Виктора Бабарыка, который сейчас находится в СИЗО и который как раз присутствовал на этой встрече с Лукашенко. В основном это были члены его команды. Так что, по мнению большинства политологов, вот эта жестокость во время разгона воскресной акции, она была вызвана именно этим. Лукашенко хотел сказать: не думайте, ничего, я не ослабился, не думайте, что уже пошел какой-то диалог. Вот сейчас я вам на улицах покажу диалог. Ну, а если вернуться к нашим пенсионерам, то действительно можно отметить, что они, ну, буквально вот более бесстрашные люди, чем люди молодого возраста, как и белорусские женщины более бесстрашные, потому что все-таки есть какое-то немножко различие в отношении силовиков. Женщина обычно, ну, стараются меньше бить. Также и пенсионеры, они просто стояли против силовиков, кричали им фашисты, обзывали их, нападали на их своими, ну, скажем, руками там или зонтиками в их сторону. И это действительно показывало, что тут власть стоит перед такой нерешаемой задачей. То есть это было бы совершенно идеологически провально начинать бить пенсионеров, когда Александр Лукашенко всю свою карьеру в качестве руководителя Беларуси заявлял, что пенсионеры – это его электорат, а тут по центру Минска идет как минимум 1000 пенсионеров и заявляют, что они против Лукашенко. Если бы еще их избивали, это, очевидно, вызвало бы большее озлобление как раз не просто среди всех белорусов, а именно в этой социальной группе.
Ну вот все-таки для вас, как наблюдателя, вот этот марш, он разрушает стереотип о том, что действительно электоральная база Лукашенко – это люди более старшего возраста? Или все-таки мы имеем дело, ну, назовем это так, со столичными пенсионерами? Вы упомянули, что они активно пользуются социальными сетями. Это объяснимо, учитывая развитость вот этой IT-индустрии в стране, по крайней мере, до последнего времени. С чем мы в этом смысле имеем дело?
Ну, конечно, исторически, когда в Беларуси проводились социологические исследования, я напомню, что последние 3-4 года фактически в Беларуси социологии нету, независимая, разгромлена, а государственной просто по объективным причинам невозможно доверять. Но все эти социологические исследования раньше всегда показывали, что основной электорат Лукашенко – это люди действительно более старшего возраста, и это люди с более, ну, скажем, низким образовательным уровнем. Дело в том, что в 2020 году в Беларуси все поменялось, и старые все эти социологические и даже политологические схемы уже не работают. Мы видим, какой уровень неприятия, скажем мягко, даже ненависти к Лукашенко есть в малых городах, где традиционно были сильны его электоральные, скажем, позиции. И в этом смысле мы, конечно, не можем оценить, поскольку не имеем точных данных, какой уровень поддержки Лукашенко среди пенсионеров, но очевидно, что он намного ниже, чем был раньше. И когда, по мнению некоторых там социологических данных, Лукашенко на выборах получил 20%, то очевидно, что и среди пенсионеров это его электоральный рейтинг намного меньше, чем раньше. Ну и вот эти сдвиги, которые произошли в белорусском обществе, они затронули абсолютно все слои общества. Мы видим, как и рабочие кричали «Лукашенко, уходи», когда он приехал на завод. Мы видим, как раньше достаточно аполитичные доктора сейчас являются чуть ли не самыми активными участниками массовых протестов. Мы видим, как выступают против Лукашенко все спортсмены основные, самые главные, и некоторых он даже сажает на сутки. Хотя раньше никогда этого не было, чтобы спортсмены публично выражали свое мнение против власти. Поэтому вот мы только можем ощущать эти электоральные изменения по каким-то таким вот данным.
Я беседовал с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Виталием Цыганковым. Вы слушаете «Радио Свобода». В Хабаровске, где уже почти 100 дней продолжаются акции протеста против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах, возбуждены первые уголовные дела против демонстрантов. Во время акции в субботу ОМОН впервые жестко разогнал протестующих, несколько человек пострадали. С подробностями корреспондент телеканала «Настоящее время» Александр Пугачев.
Поводом для задержания стала установка палаток перед администрацией. Людей за руки и за ноги волокли в здание администрации в автозаке. Одну из женщин толкнули, и она, упав, разбила голову. Другому участнику протестов сломали нос. Среди задержанных оказались несколько несовершеннолетних. Их завели в здание администрации, где ОМОНовцы, по словам очевидцев, ударили одного из задержанных. Корреспонденты заметили на площади автомобили Росгвардии с номерами Северной Осетии, но запугать протестующих не удалось. Следующим вечером протест, который было пошел на спад, получил новый импульс. Хабаровчане на площади перед краевой администрацией скандировали «ОМОН пошел вон» и те же требования в адрес в Рио губернатора Дегтярева.
Люди станут злее. Люди вот это не простят. То есть если он думал, что они вышли, нас забьют, ну это сильно глубокое заблуждение.
В людях проснется ярость, гнев от того, что произошло, и они все равно будут сюда приходить, и в них появится еще больше энергии для дальнейшей борьбы.
В своем инстаграм-канале Михаил Дегтярев отчитался о том, что диалог между властью и обществом налаживается. Правда, сказано было это не о событиях минувших выходных, а о прошедшем оргсобрании Народного совета.
Некоторым, кстати, не нравится то, что диалог налаживается у правительства, у моей команды, у меня лично, с обществом. Идут разные провокации, критика. Мы на это внимание не обращаем.
В отношении двух задержанных в субботу митингующих, по данным медиазоны, уже возбуждены дела за применение насилия к полиции и неоднократное нарушение порядка проведения публичных мероприятий.
Из Хабаровска передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Александр Пугачев. Протесты против ареста Сергея Фургала в Хабаровске продолжаются уже 3 месяца. Почему же именно сейчас власти решили применить силу против демонстрантов? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задала наш корреспондент Елена Поляковская.
Я вообще об этом не думала ни одного раза, даже не слышала.
Я думаю, это применение для того, чтобы людей немножко подуспокоить, потому что как бы и так в других странах, да, беспорядки разные происходят. И для того, чтобы люди не бунтовали и ничего такого как бы не наделали, а просто занимались своими делами и ничего не поднималось в шорох, решили применить силу. В принципе, как это обычно происходит. По новостям же особо-то это не показывают. Правильно я говорю? Вот. И то, что силовики там сейчас на людей, да, накидаются, тоже не говорят.
Им нужно просто сейчас, наверное, показать, что вы этим ничего не добились, и нет дальше смысла рыпаться. То есть, иным образом, власть показывает безрезультативность таких митингов. Это говорит, наверное, о том, что люди не умеют слушать. Вот. А это очень важно, мне кажется, для власти.
Ну, это все политические игры. Я не знаю, как комментировать их.
Да, я не знал об этом. Я уже неделю в командировке, и как-то я не смотрю вот эти вот все приборы, из которых нас пугают.
Ну, я думаю, что были, наверное, на то причины. Просто так применять бы не стали правоохранители, вы понимаете. Это лишний раз возбуждать людей, вряд ли стали.
Не знаю, я не интересуюсь такими вопросами.
Ну, дали понять, что они назад отступать не будут, видимо, так. Ну, я думаю, что, да, властям просто надоело смотреть на то, что люди митингуют. Как бы они стоят, и как бы от них никакого действия не происходит, и от властей то же самое. То есть они ни на какие уступки не идут.
Я, честно, вообще не знаю, о чем речь.
Я слышала, что там есть протесты, но про силовую акцию в эту субботу просто не знаю никаких деталей.
Я не знаю, почему именно, но такое ощущение, что ребята надеялись, что сейчас уже другой новостной фон, это не получит особенное освещение, от этого все устали. То есть у меня каждый раз ощущение, что сначала идет повторение одних и тех же новостных поводов, чтобы просто люди меньше стали обращать внимание. И потом, когда уже те, кто управляют этим, видят, что внимание действительно снижается, что количество репостов, лайков, комментариев уменьшается, можно уже начинать более активные действия и все это сворачивать.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, почему сейчас власти решили применить силу против демонстрантов в Хабаровске. Опрос провела Елена Поляковская. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Стороны конфликта в Нагорном Карабахе продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия, заключенного 10 октября при посредничестве России. Как известно, статус-кво в Нагорном Карабахе, сохранявшийся до начала нынешних боевых действий, был установлен в 1994 году после нескольких лет кровопролитных боев, причем на это время пришелся распад Советского Союза. О политике Москвы в эти годы в комментарии свидетеля конфликта, сотрудника программы «Горячие точки» правозащитного центра «Мемориал», председателя совета центра Александра Черкасова. Комментарий подготовлен для проекта «Радио Свобода. Свободная Европа. Эхо Кавказа».
С 10 октября в Нагорном Карабахе действует, по крайней мере формально, прекращение огня, соглашение о котором было достигнуто в Москве на переговорах министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Хотя приходят сообщения о нарушении перемирия обеими сторонами, однако длившиеся 2 недели масштабные боевые действия, очевидно, остановлены. И хотя Россия тут одна из 3 стран-гарантов мирного процесса наряду с Францией и США, но так уж получается, лишь первая среди равных. И роль Минской группы ОБСЕ вряд ли возросла. Замороженный сепаратистский конфликт, в котором Москва с какого-то момента выступает гарантом урегулирования, модель, в общем, универсальна. Мы уже говорили о том, как, по крайней мере, с 90-го года эта концепция применялась союзным центром в союзных же республиках, которые, по мнению Старой площади, тогда еще не президентской администрации, а ЦК КПСС, проявляли отчетливое намерение к независимости. Где-то поддерживали этнический и социальный сепаратизм, автономии. Подчеркну, речь шла не о создании чего-то искусственного и не о накачивании стероидами бессильных. Просто этнические движения активистов перестали давить и закатывать в асфальт, как это было всю советскую власть. Там, где автономии не было, поддерживали и инициировали интердвижение. Россия тут не была исключением. По словам Вячеслава Михайлова, с 87 по 91 годы начальника отдела межнациональных отношений ЦК КПСС, а с 95 по 98 годы главы Миннации России, в Российской Федерации Кремль ставил на этнические движения в Татарстане и Чечне. Однако в Нагорном Карабахе, в армяно-азербайджанском конфликте, союзный центр до самого конца придерживался изначально принятой линии тактики на сохранение статус-кво Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Возможно, как раз сомнительные успехи в разрешении армяно-азербайджанского конфликта, при том, что Азербайджан оказался очевидно зависим от союзного центра, от союзных внутренних войск и армии, побудили к выработке тактики управляемой дестабилизации. Но в карабахском конфликте сработало правило – пацаны заднюю не включают. Внутренние войска пытались контролировать армянские анклавы, армия брала их в кольцо, спецназ ГРУ уничтожал противоградовые пушки и прочую технику армянских отрядов, затем ВВО уходили, после чего проходила, как теперь говорят, зачистка. В августе 91 года все рухнуло. Армия ушла в места постоянной дислокации, части внутренних войск были выведены в Россию, на Северный Кавказ, где появились уже свои проблемы. Управляемая дестабилизация стала неуправляемой. Осенью 91 года теперь уже армянские отряды методично зачищали азербайджанские анклавы. Однако весной-летом 92 года ситуация, нет, не изменилась. В июне армянская оборона на севере была прорвана. Шумяновский район был занят целиком, а в Мардакертском шли жестокие бои. Дело было не только в том, что Азербайджан получил значительную часть техники бывшей 4-й армии Советского Союза. Армянскую оборону прорывали части теперь уже российской армии, в том числе Гянджинский парашютно-десантный полк полковника Владимира Шаманова. Его бойцы за это были награждены азербайджанскими наградами прямо там, в Шумяновском районе. Об этом тогда писали в газетах, не только азербайджанских. Сам же Шаманов вдохновенно планировал операции азербайджанских войск в их штабе. И увидели наблюдатели мемориала, по случайности прибывшие туда вместе с министром обороны республики Рахимом Газиевым. Азербайджанские силы наступали на Мардакерт с востока, вынудив армянскую сторону бросить туда все свои резервы. Затем стремительно и скрытно обогнув Муравдакский хребет с запада, ударили на оставшиеся без прикрытия силу Атерк и заняли его. Для слушателя Академии имени Фрунзе это был бы зачет. Вряд ли это делалось в частном порядке. Во всяком случае, никаких взысканий Владимиру Шаманову за это не было. Скорее наоборот. Но мы тогда не понимали, что это был Шаманов, просто какой-то офицер. Многого не понимали и не знали. Не знали, в частности, что еще с зимы на азербайджанской стороне воевали чеченские отряды Шамиля Басаева и других полевых командиров. Те самые, что потом с августа 92 года воевали в Абхазии. Те, что в начале 90-х были вагнеровцами, российскими прокси в постсоветских локальных конфликтах. И вряд ли это было простым совпадением. частным подрядом. Во всяком случае, не мешало дальнейшему сотрудничеству с российскими кураторами. Однако, в отличие от Абхазии, тут и российские войска, и российские прокси воевали не на стороне сепаратистов, а против них. Пацаны по-прежнему не включали заднюю. Масаев и Ко покинули Азербайджан уже к лету 92 года. Участие регулярных российских формирований также вскоре прекратилось. Подавляющее превосходство в технике за счет раздела имущества 4-й армии тоже расточилось. Технику не щадили. И то, и другое, и третье. Итог безответственности и неразберихи на войне, оборачивающихся неприемлемыми рисками и потерями. Но вернемся к главному. Крах СССР не изменил тактику Москвы, теперь уже не союзного, а федерального центра в армяно-азербайджанском конфликте. И до, и после августа 91 года Москва системно поддерживала Баку, а не Ереван. Республиканский центр, а не автономию, заявившую об отделении. И в этом одно из важнейших отличий от других постсоветских конфликтов. Хотя это и противоречит простой модели, на сегодня едва ли не общепринятой. Мне могут возразить примерно таким же образом, есть обстоятельства и события, которые не укладываются в изложенную сложную схему, но об этом отдельно.
Это был комментарий председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова. Он подготовлен для проекта «Радио Свобода. Эхо Кавказа». Вы слушаете программу «Время свободы». 75 лет назад, после окончания Второй мировой войны, Подкарпатская Русь, как она тогда называлась, была передана Чехословакии и Советскому Союзу. С этого момента началась советизация региона и связанная с ней коллективизация, борьба с несогласными, репрессии по национальному признаку и в отношении священнослужителей и верующих. Благодаря рассекреченным недавно в Украине архивам, чешские историки получили возможность оценить, сколько людей подверглись тогда репрессиям и к каким последствиям советизация привела. Об этом моя коллега Александра Вагнер беседует с чешским историком Адамом Градиликом.
Каков был масштаб репрессий в Закарпатье после того, как Чехословакия утратила контроль над этой территорией?
Это сложный вопрос, ответ на который уже много лет пытаются дать украинские историки. У нас есть лишь общее представление о цифрах. Мы с коллегами сосредоточились на репрессиях в отношении тех жителей Подкарпатской Руси, которые в 1939-1941 годах убежали с этой территории в Советский Союз из-за оккупации венграми и нацистами. Они стали заключенными и были отправлены в трудовые лагеря. Во время Второй мировой войны их было приблизительно 6 тысяч человек. После ее окончания репрессии коснулись уже десятков тысяч людей. Сначала их целью стали жители Закарпатья, венгерского и немецкого происхождения, а позднее все те, кого коснулась коллективизация, гонения против греко-католической церкви, украинских националистов или чехословакизма. Иными словами, после войны жертв репрессий было намного больше. Благодаря либеральным законам, недавно принятым в Украине, нам удалось получить из Ужгородского филиала архива СБУ более 1700 дел, репрессированных в СССР чехов и граждан Чехословакии. Из Ужгородского государственного архива Закарпатской области мы получили более 400 таких дел, из Львова более 6000. Еще сотни дел из киевского бывшего архива КГБ и из других городов. Мы хотим создать онлайн-архив, который был бы доступен историкам из разных стран, потому что репрессии коснулись не только чехов. В Чехословакии жили венгры, евреи, немцы, русские, украинцы. После того, как Закарпатье было передано Советскому Союзу, речь уже не шла о гражданах Чехословакии. Однако среди жителей этого региона было много тех, кто родился в Чехословакии, имел к этой стране отношение. Из документов, которые нам удалось получить, можно говорить о том, что речь идет о сотнях людей, которые стремились, после того, как был закрыт новый участок границы между СССР и Чехословакией, убежать из Закарпатья. Это произошло после того, как советизация этой территории набрала обороты в 1946-1947 годах, и стало понятно, что жизнь не будет такой, какой была в Чехословакии. Сотни пытались нелегально перейти границу, и чаще всего их арестовывали. Нас шокируют суровые приговоры, которые в этих случаях выносили. Из документов мы теперь знаем, что люди получали и 15, и 20 лет за попытку нелегально пересечь границу, что является неадекватной мерой наказания.
В Чехии довольно часто до сих пор используют название «Подкарпатская Русь», однако это является предметом критики со стороны Украины. В Чехии нередко в СМИ называют жителей Закарпатья «русинами». подчеркивая, что речь идет об иной народности. Как менялось восприятие этого названия исторически, и как сегодняшние чешские историки смотрят на это название «Подкарпатская Русь»?
Я, когда теперь использую этот термин «Подкарпатская Русь», так его использую как исторический термин про то обдобие.
Когда я использую термин «Подкарпатская Русь», я подразумеваю историческое название этой территории с 1919 по 1946 год. Закарпатскую область сегодня невозможно воспринимать как-то иначе, чем интегральную часть современной Украины. Подавляющее большинство людей, которые живут в Закарпатье и с которыми я разговаривал, считают себя украинцами, а не русинами. Мне кажется, что конструкция «русины», если говорить о чешских СМИ, является пережитком. Это романтический пережиток, который, ко всему прочему, подпитывается определенной частью иммигрантов из этой области в Канаде, в Праге и, конечно же, в Москве. Причины известны. Политика Путина видит выгоду в том, чтобы поддерживать определенную отдельную идентичность для жителей Закарпатской области, а также поддерживать усилия Виктора Орбана, добивающегося специального статуса для этой территории. Это очевидно и из заявлений определенных лиц, которые считаются представителями русинов в Чешской Республике. Эта среда, очевидно, связана с определенными кругами современной России, и на это необходимо обращать внимание.
Как Чехословакия рассматривала население Закарпатья с точки зрения идентичности, когда эта территория была частью этой страны?
В то короткое время, когда Закарпатье было частью Чехословакии, вопрос идентичности был крайне сложным, потому что там жило значительное венгерское меньшинство и существенное еврейское меньшинство, которое было венгероязычным. Поначалу еврейское меньшинство не было лояльным чехословацкому правительству, хотя все изменилось после того, когда стало понятно, что Чехословакия в то время была демократическим и наименее антисемитским государством в Европе. Но это не был случай венгров. Многие русины, как они тогда называли себя, были, наоборот, крайне лояльны Чехословакии, потому что Прага стремилась развивать эту территорию. Открывались новые школы, инвестировали средства. Практически все, с кем мы разговаривали во время наших поездок туда, вспоминают о том времени как о расцвете. Одновременно там было много течений в межвоенный период. Украинофилов, венгрофилов, русофилов. Они спорили о политике, о том, какой должна быть судьба Закарпатья. Это был пестрый регион, и таким он отчасти остается до сих пор. В межвоенный период национальный состав этой территории был очень пестрым. Там жили венгры, евреи, немцы, словаки, украинцы, чехи. Поэтому интересов и политических концепций там было тоже очень много.
С чешским историком Адамом Градиликом о советизации Подкарпатской Руси беседовала Александра Вагнер. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 13 октября. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.